Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский, который рассказывает нам о судьбе великой личности эпохи гражданской войны в России, о полковнике Михаиле Гордеевиче Дроздовском. Мы оставили Дроздовского примерно на середине его великого похода Ясконово-Черкасского. Тысячи километров пройденные пехотой, заметим, пехотой. Что кавалерии там было незначительное количество. И уже скоро, можно сказать, не за горами, Дроздовский встретится с теми добровольцами, в чью армию он вольется. Хотя тут еще будет разговор, кто в кого влился.
Да.
Но вот на исходе похода он уже начинает встречать определенное противодействие. О нем знают, ему высылают навстречу заслоны.
Да, подробно рассказать историю похода, Ясского похода, мы, конечно, не будем, потому что это, наверное, тема, да, вообще можно и целую передачу отдельную этому посвящать, и то не уложимся, потому что там было очень много интересного. Но просто можно остановиться на последних, это на последнем этапе этого похода, который, на самом деле, принес колоссальную славу ему. То есть это был такой вот последний аккорд, который сопровождал завершение Ясского похода. Сначала ситуация возникла в том, что отряд Дроздовского, постоянно росший, понимаешь, там уже порядка 2-2,5 тысяч человек.
Ну, для гражданской войны это действительно небольшая армия.
Это просто армия, да, по расчетам белого движения этого просто корпус, как минимум. Вот. Он шел в направлении Ростова-на-Дону. И тут к нему приезжает разведка и говорит: а Михаил Гордеевич, а Ростов-на-Дону занят красными. Он говорит: это в штыки. И в этот момент вперед бросается разведка и конный дивизион, который захватывает станцию на Ростов-на-Дону и приблизлежащий район. В штабе красных начинается паника. Из Ростова-на-Дону, да, белые организовали крупное наступление. Идет там, я не знаю, там орда. И гарнизон Ростова разворачивается, и начинается повальное бегство. Гарнизон Ростова – это 25 тысяч человек.
Ну, 25 тысяч человек, среди которых хочет воевать 25 человек.
Это конечно, это да. Правда, через какое-то время советское командование выяснило, что, в общем-то, ну, не совсем то, что ожидалось-то. Вот. И развернуло войска и двинуло все-таки обратно на Ростов. Дроздовский, честно, несколько дней пытался удерживаться, но силы были совершенно неадекватные. Он понес довольно большие потери. Погиб его товарищ полковник Войноловский, это его начальник штаба, они вместе создавали отряд.
Сам нанес довольно серьезные потери.
Нет, ну сам-то точно донес, там потери были колоссальные у красных, но как бы колоссальные потери у красных, это как бы были восполнимы.
Да,
а у
да.
него они восполнимы не были. И тогда он решил отвести свой отряд. И тем более, что войска в Ростов начали перебрасываться из Новочеркасска, прежде всего. И тогда Дроздовский провел чудесный совершенно маневр. Он вывел войска из Ростова и повел наступление на Новочеркасск.
То есть, как бы не то, что отступает, он наоборот наступает.
Он делает маневр, да. И в результате того, что получается, в ночь на 24 апреля он получает информацию, что восставшие казаки тоже собираются наносить удар по столице Дона, городу Новочеркасску. И тогда Дроздовский ведет вперед свой отряд, который уже к этому разу опять вырос, несмотря на потери. И вечером 7 мая дроздовцы входят в Новочеркасск под восторженные крики толпы. 7 мая 1918 года Ясский поход завершается, и вместо 800 человек в Новочеркасск входит 2500.
Но результат в сущности блистательный. И здесь сложно перехвалить Михаила Гордеевича Дроздовского, потому что вообще в ходе гражданской войны мы видим хаос, дезертирство, безобразную дисциплину, распад всяких стойких первое время воинских частей и соединений. Тут все наоборот.
Да. При этом Дроздовскому, естественно, сразу же обращается командование Донской армии, тот же самый генерал Краснов. Ему предлагают войти в состав Донской армии на любых условиях. Хоть в качестве отдельной армии, хоть, да как, хоть горшком назови. Вот. Ему предлагают, донцы ему предлагают даже не входить в Донскую армию, а создать на Дону отдельную армию, но подчиненную атаману, рамка. И Дроздовский отклоняет все совершенно предложения, потому что он сказал, что мы выступили сюда, чтобы вступить в добровольческую армию.
Ну, тут довольно сложные отношения с донцами. Там кому-то в офицерском составе армии Дроздовского не очень нравилось то, что донцы устанавливали, ну, скажем так, непростые отношения с немцами.
Да.
А кому-то не нравилось настроение автономизма, которое на тот момент манифестировалось частью донского казачества. Да. Поэтому Дроздовский решил быть с идейной точки зрения чистым, прийти к своим в тесном смысле этого слова. Да. А это, конечно, добровольческая армия.
Да. И он уже из Новочеркасска отправляет депешу Деникину о том, что он поступает в его распоряжение вместе со своим отрядом.
Давайте здесь уточним то, что Деникин относительно недавно принял
добровольную армию. Да.
Да, потому что предыдущий ее командующий Корнилов погиб при штурме Екатеринодара. Да. Деникин принимает дела, и дела его плохие, хуже некуда.
Да. И тут ему докладывает, у него приходит доклад Дроздовского, что тот вступает в его ряды, его армии. Причем Дроздовский в Новочеркасске открывает, как только он туда вступает, вот 7 мая он вступает, 8 мая, там открывается тот же самый, как бюро русских добровольцев, которое начинает вербовку личного состава, но уже в состав добровольческой армии.
Но на имя Дроздовского идут, как это ни странно, лучше, чем на имя Алексеева, Корнилова и Деникина вместе взятых.
По данным определенных исследователей, некоторых исследователей, которые приводят вполне приличную цифру, в мае-июне 1918 года из всех поступлений личного состава добровольцев, приток добровольцев в добровольческую армию, 90% – это приток в отряд Дроздовского.
Ну, и здесь надо сказать, что свою роль сыграли не только геройство, не только энергия Дроздовского, но и то, что он был прям, чист, ясен, он не оставлял своим поведением никаких возможностей двоякого толкования. Он православный монархист, он за восстановление старого порядка, для него нет политических вопросов, у него есть политические ответы. А в момент гражданской войны, когда все сомневаются, шатаются, такие люди, они, конечно, привлекают к себе внимание, привлекают к себе сердца.
И плюс на его стороне конкретные успехи. Это после, в общем, не совсем удачного первого ледяного похода. Да, первый ледяной поход, добровольческая армия прошла и выжила, и это главное, и сохранилась, сохранила ядро, но первый ледяной поход ни в коем случае нельзя назвать какой-то грандиозной победой.
Ну, победа есть выживание, да и все.
Да, нет, ну, победа, имею в виду, на поле боя. Такое.
Ну, именно.
Да. А Дроздовский, вот, взятие Ростова, а потом взятие Новочеркасска.
Здесь у нас получается довольно сложная картина. Дроздовский часть добровольческой армии, причем большая и чуть ли не лучшая ее часть, хорошо организованная, обеспеченная, вооруженная, и вместе с тем Дроздовский всего лишь полковник. А в добровольческой армии, если память мне не изменяет, полковники командовали чуть ли не ротами, а то и взводами, потому что старшего офицерства было в избытке.
Хуже не это. Хуже совершенно другое. В добровольческой армии существует такая вещь, как первопоходничество. Причем то же самое существует в отряде Дроздовского. То есть это то, что армия в данном случае, в в смысле назначения на командные посты достаточно замкнутая структура. То есть на посты в добровольческой, на высшие посты в добровольческой армии уходят только первопоходники.
Ну, скажем так, те, кого знает командование лично, те, которые проверенные господа.
Да. Не зови, им они могут ставиться, полковники могут командовать генералами. То же самое в дивизии. Ну, она превращена сначала в бригаду, потом в дивизию, но то же самое, скажем так, в частях Дроздовского.
Но у них свой поход.
Да, и своя иерархия. То есть позже, когда будет сформирована дивизия, Деникина будет аж трясти, не говоря уж о Романовском. Фактически официально зафиксировано, что полковник Дроздовский будет командовать дивизией всегда.
А он всего лишь полковник, и он не первопоходник, у него свой поход.
Да. И в самом составе дивизии все посты занимают участники Ясского похода.
Их нельзя сместить.
Их нельзя сместить. Ну, Деникина это, в общем, особо не устраивает.
И уточним, Романовский — это начштаба у Деникина.
Да. И чрезвычайно влиятельное лицо.
А притом лицо, которое со стороны фронтовиков, тех, кто оказался на передовой, нередко подвергалось критике.
Ну, и он закончил тем, что был убит офицером.
Скверное для его репутации обстоятельство. Дорогие радиослушатели, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит песня, которую несколько раз переделывали, но изначально, вы ее узнаете по мелодии, но изначально она посвящена именно Ясконово-Черкасскому походу Дроздовского. Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк.
Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк во спасение народа, исполняя тяжкий долг во спасение народа. Исполняя тяжкий долг, ночей бессонных и лишений выносил, но героем закаленных пуль далеки не страшил, но героем закаленных под далеки не страшил. Генерал Дроздовский смело шел с полком своим вперед, как герой он верил твердо, что он родину спасет. Как герой он верил твердо, что он родину спасет. Видел он, что Русь святая погибает под ярмом, и как свечка восковая угасает.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по военной истории России и Европы Константин Залесский. Мы рассказываем вам о судьбе и подвигах живого знамени белого дела Михаила Гордеевича Дроздовского. И мы зафиксировали то, что, несмотря на подвиги Дроздовского, между ним и командованием добровольческой армии существует определенное трение. Бригада Дроздовского, впоследствии дивизия Дроздовского, существует несколько на особицу. Однако достаточно долгое время все же дивизия Дроздовского является одной из главных ударных сил Доброй армии, и она, в общем, приносит успех.
Она мало того, что приносит успех, она очень часто решает очень важные проблемы. И злые языки в армии и в Дроздовской дивизии часто говорят, что почему-то дивизия Дроздовского используется на самых опасных направлениях, и постоянные приказы генерала Деникина настаивают на выполнении боевой задачи в любых обстоятельствах. То есть, фактически, дивизию Дроздовского, как, например, под Армавиром, просто гонят волнами на красные позиции.
И, как бы это правильно сказать, а в штабе Никона говорят, не будем разжигать.
Да, не будем разжигать, да, то есть все очень мило. Да, и причем это сопровождается приказами Деникина по поводу того, что «а если...» подчиненные не выполняют приказ командующего, то такие командиры дивизии должны быть отстранены от своей должности.
Ну, а так или иначе, все-таки дело общее. Не без труда, но уживаются, и дивизия Дроздовского, она пользуется по-прежнему славой мощной совершенно ударной силы. Она решает крупные тактические задачи, она выигрывает сражения.
Да, она выигрывает сражения, и она вот получает такую вот, ну, не форму, это вводится у них малиновые околыши. Это отличительная черта дроздовцев. То есть вот они, нет, не первые, конечно. Первые, конечно, это корниловцы. Вот, но фактически, это становится вот вторая...
Цветная часть, как всегда говорили.
Да, вторая цветная часть. Там они... пальму первенство все время оспаривают с марковцами.
Будут еще марковцы, да. Алексеевцы.
Да, но вот вторая часть, причем вот такая вот, это дроздовцы, причем она достаточно суверенная, то есть дроздовцы до конца своего существования, уже после гибели Михаила Гордеевича, они всегда были отдельной организацией.
То есть, иными словами, Дроздовский уйдет из жизни, а Дроздовская дивизия останется, и она будет сохранять вот внутренние связи еще достаточно долго.
Да, и ей всегда будут командовать выходцы из этой дивизии. Значит, и идут очень тяжелые бои. Под Армавиром дивизия несет колоссальные потери, но все равно успех она добивается. И уже начинается, вот теперь мы переходим к последнему, так сказать, этапу жизни и смерти, посмертной жизни генерала Дроздовского.
А вот уточним, вы назвали его уже генералом. Когда произошло изменение в его жизни, когда он получил генеральский чин?
Генерала Дроздовский получил уже... будущего лазарете.
Ну, сейчас мы доберемся до его гибели. То есть его фактически поздравили с генеральским чином, когда он находился в состоянии умирания.
Да, то есть вот это парадокс. Ну, этот парадокс мы немножко позже скажем, ладно. Значит, что произошло? Произошло в ноябре 1918 года. Скажем так... генерал, то есть тогда полковник Дроздовский, командовал своими войсками при боях под Ставрополем. И в какой-то момент, ну, скажем так, совершенно в обычном бою, вот, в обычном бою, пулей он был ранен в ступню.
Королевская, можно сказать, рана. Пошел по пути Карла XII, который недалеко от Полтавы тоже был ранен в ступню.
Да. И в общем и целом... как бы ранение не было очень сложным. Как бы, ну, даже в случае немедленной ампутации, как бы, ну человек...
Ну, не смертельно.
Ну, совершенно не смертельно, да. Он был, естественно, вынесен с поля боя. Он ехал на лошади в этот момент. Он упал с лошади, но его подхватили, то есть никаких травм не было. И он его перевязали и отправили в лазарет. Потом он был перевезен уже в Екатеринодар. Что его начали лечить? И вот здесь возникло вот то, что очень часто сопровождает даже легкие, ну, скажем так, не легкие, ну, не смертельные ранения в годы гражданской войны. Это антисанитария. То есть бинты, нехватка бинтов, использование плохих материалов.
Ну, собственно, воспоминания участников гражданской войны отчетливо говорят, что раненого оставляли в действующих частях с мыслью о том, что лишь бы не попал в лазарет, потому что лазарет — верная смерть. Там болезни, которыми обмениваются раненые, там гниль, там антисанитария, и больше шансов, что человек выздоровеет в строевой части, как это ни странно, на фронте, чем в каких-то госпитальных учреждениях.
Да, и вот уже в Екатеринодаре у Михаила Гордеевича началась гангрена, и она начала его постепенно есть. Вот как раз именно тогда, когда он находился в лазарете в Екатеринодаре, но еще в сознании, ему пришло сообщение о том, что он произведен в генерал-майоры. Вот. Но ему становилось все хуже, он, наконец, потерял сознание, и его эвакуировали в Ростов-на-Дону, где попытались его
вытащить. Фактически реанимировать.
Реанимировать. Но это не получилось.
То есть ему сделали ампутацию или нет?
Ему делали ампутацию, но всегда не успевали. Его доедало это все.
То есть, печальная судьба.
Печальная судьба, но он уже находился к этому моменту без сознания. И в первый день 19-го года он скончался. Вот. После этого сразу же возникло бесконечное количество версий о его смерти, потому что он был очень популярен. Его именем был назван офицерский полк, потом его именем была названа бригада, потом дивизия, потом конный полк, потом батарея. То есть его именем, на самом деле, его имя стали носить все части, которые каким-то образом были наследниками того отряда Дроздовского, который пришел из Яссского похода. И все они носили вот эту вот форму с малиновым околышем, малиновыми выпушками. Вот. Было масса версий по поводу того, что даже он был убить специально, ну, потому что вот как-то считал, что, ну, причем кем угодно, красными, романовским, кем угодно.
Условно говоря, не верили в гангрену, полагали, что его специально залечили.
Именно так. Потому что люди, которые его, дроздовцы, которые его доставили в госпиталь, они как бы говорили, ну, что, ну, тут ранили ступню нашего отца родного, и ничего, ну, что, почему это не вылечили? У нас люди с такими в госпиталь не отправляются, и то нормально живут. Вот. И, значит, и его тело вернули уже в Екатеринодар и похоронили его в Екатеринодарском войсковом соборе.
Сейчас известно, где останки находятся?
На самом деле это как посмертная детективная история. Похоронили его вместе рядом с полковником Туцевичем, командиром артиллерийской батареи Дроздовской. Он погиб просто от разрыва снаряда, своего снаряда. Вот они лежали там рядом. И вот через какое-то время, через больше, чем через год, в марте 20-го года, Красные войска взяли Екатеринодар. А дроздовцы в этом отношении... Дроздовцы все равно оставлялись с семьей. То есть они своего генерала, они берегли, на него молились и им гордились. И поэтому дроздовцев не было в Екатеринодаре. Естественно, добровольческой армии было, в общем, совершенно наплевать, что будет с генералом Дроздовским.
Ну, может быть, кому-то и было не наплевать, но ситуация складывалась так, что не было сил для того, чтобы задержаться и предпринять какие-то действия.
Да. А вот у дроздовцев эти силы были. Специальный отряд ворвался в захваченный красными Екатеринодар, ворвался в главный войсковой собор, изъял тела полковника Туцевича и генерала Дроздовского и вывез их из Екатеринодара в Новороссийск. Там их погрузили на корабль и доставили в Севастополь, где они были погребены на Малаховом кургане. Но, учитывая, что было известно, уверенности в том, что красной скорости здесь не появится, не было, и поэтому на их могилах были поставлены кресты с вымышленными именами, которые, естественно, знали дроздовцы. Вот. Но когда Крым был взят красными, и дроздовцы теперь все эвакуировались, а утечки информации не произошло.
Тайна погребения осталась тайной.
А во время Второй мировой войны курган, Малахов курган, был полностью перекопан с немецкими снарядами.
Ну, а потом и советскими.
И захоронений, как таковых, там не сохранилось. Там сейчас находится мемориал, общий мемориал Малахова кургана, но этот мемориал, он общий. Но где-то там находится тело генерала Дроздовского.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Настало время сказать несколько последних слов, и Михаил Гордеевич Дроздовский достоин самой лучшей памяти. Это был действительно офицер крепче камня, наверное, крепче алмаза, человек ясного мировидения, самоотверженности большой и невероятной отваги. Люди шли за ним в огонь и в воду. И для «Белого дела» это была одна из тех личностей, которые играли роль где-то живого столпа, а где-то живого знамени. Так что вспоминайте о нем по-доброму. Он достоин долгой доброй памяти. Человек не щадил себя ради Отечества. А сейчас мне остается от вашего имени поблагодарить Константина Залесского за его экскурсию по жизни Михаила Гордеевича Дроздовского и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».